Глава 13. Четвертый и пятый дни мертвой недели. Полина. С тех пор, как мужчины отбыли на железнодорожную станцию, от них не пришло ни весточки. Наверное, они все еще ждали этого таинственного гостя. Но Полина нет-нет, да и думала, что если случилось что-то. Баба Глаша не сводила с них глаз. Наведывалась по 10 раз на дню, вроде с заботой приходила. Но они не обманывались. Проверяла. Давала нелепые задания, лишь бы не сидели, не придумывали план побега. А даже если и не было ее поблизости, Полина все равно чувствовала острый взгляд, направленный в спину. Будто старуха была везде. Смотрела из каждого уголка. Невозможно спрятаться от нее. Самое нутро заглядывала. Самые потаенные мысли угадывала. В деревне, наконец, начались приготовления к свадьбе. Необычным показалось то, что торжество готовили на берегу озера. Со стороны, примыкающей к воде пологим склоном, раскинулась большая лужайка, немного заросшая хилыми кустами. Кусты вырубили, лужайку выровняли. Целыми днями оттуда слышался глухой стук молотков. Местные мужики колотили столы, лавки, навесы. Отдельно строили большую беседку, закрытую с трех сторон, а открытой, повернутую к лужайке и озеру, для молодых. Пирогами, что каждый день пекла Лика, кормили рабочих. Цветами и ветками деревьев, собранных Мирой и Полиной, украшали берег и беседку. Мира еще в тот день, как вернулась с кладбища, рассказала, чья это будет свадьба. Степа поведал Матвею, тот рассказал Мире, и только Полину с Ликой использовали вслепую. Рыжая язва вопила так громко, что Полина всерьез опасалась, услышит баба Глаша. Поймет, что они все знают и вообще в погребе запрет. Насилу удалось успокоить. Но Лика решила объявить Мире бойкот. И в этом Полина с ней не спорила. Они теперь были вдвоем, а Мира сама по себе. С ней не разговаривали, не звали на ужин, не шептались и не строили планы. Сначала Полине казалось, что Мира даже обрадовалась этому. Наконец ее оставили в покое. Но затем пару раз ловила печальные взгляды в те моменты, когда они с Ликой что-то делали вдвоем, а Мира была одна. Сердце сжималось от жалости. Полина готова была улыбнуться примирительно и позвать ее, но рыжая как будто чувствовала. Оборачивалась и говорила какую-нибудь колкость. Мира тут же расправляла ответные колючки и уходила. План побега они с Ликой все-таки строили. Полина подождала бы свадьбы, ушла бы потом, но Лика настаивала. Говорила, что после свадьбы их запросто никто не выведет, по крайней мере, ту, что достанется Стёпе. «Ты хочешь остаться здесь навсегда?» — спрашивала она, заглядывая Полине в глаза, и Полина отрицательно качала головой. Она еще помнила мечты, в которых все таки оставалась здесь со Стёпой, в которых через некоторое время они переезжали в город поблизости, но Лика явно ждала не такого ответа, и Полина говорила то, что она хотела услышать. Лика по памяти нарисовала карту местности. Карта вышла очень приблизительной, но все таки давала надежду выйти. Рыжая утверждала, что главное — добраться до охотничьего домика, там провести последнюю ночь мертвой недели, а потом уже дойти до станции. Во-первых, после окончания мертвой недели не так страшно заночевать в лесу при необходимости. А во-вторых, Лика была уверена, что Степа от станции к домику нарочно вез их целый день. Лутал.
«Нет там такого расстояния, чтобы целый день ехать», — утверждала она. «Следы деревни путал. А даже если и не до станции, то до трассы доберемся. Я ведь дошла от нее до тропинки, где мы с вами встретились, и обратно выйду».
Уходить решили вдвоем, после того, как вернутся мужчины. Переночевать в охотничьем домике им в любом случае придется, а потому следует быть уверенными, что он окажется пуст. Иначе побег провалится, и их вернут обратно. Свободно от работы и планов время, они старались крутиться рядом с озером, наблюдать за приготовлениями, собирать информацию у местных, слушать, думать. Местные болтали охотно, из чего заговорщицы сделали вывод, что те искренни в своих действиях. Никто раньше о свадьбе и не знал, а теперь думал, что внуки бабы Глаши решили отпраздновать свадьбу на природе. О том, что они и есть те самые внуки, деревенские не догадывались.
«Теперь, говорят, это модно», —
заявила им грузная женщина неопределенного возраста, Старые порванные сантиметровые ленты, измерявшие столы, чтобы пошить на них скатерти.
А нам что? Деньги платят хорошие, мы все и приготовим. Еще и на свадебке погуляем. Все развлечение.
И только одна древняя старуха, ничем особо не занятая, но постоянно ошивающаяся рядом, мрачно поглядывала на приготовление и однажды заявила Полине, которая по привычке старалась разговорить любого, предлагая милые беседы.
«Не к добру это».
Полина огляделась испуганно, убеждаясь, что никто не слышит, а в особенности баба Глаша. Подошла ближе и тихо спросила.
«Почему?»
«Потому что свадьбы в мертвую неделю никто не делает».
Старуха пошамкала немного губами, а потом добавила.
«Если только не хотят спрятать».
«Спрятать?»
Налетевший холодок в жаркий день заставил поёжиться, а колкий взгляд старухи поднял волоски на теле дыбом.
«Что, спрятать?»
«Саму свадьбу и спрятать».
Старуха тоже огляделась, а затем заговорила торопливо, без остановки, будто поезд понесся с горы.
«Мёртвая неделя не привязана к обычному календарю, привязана к лунному. Всегда начинается за 7 дней до новолуния, а 7-я, последняя ночь, приходится на самую темную. И если хочешь сделать что-то, о чем не узнают Нави, делай это в 7-ю ночь. Нави уже сыты, а потому ленивые без лунного света ничего не видят. Что угодно можно провернуть под их носом, не узнают. А раз свадьбу запланировали на 7-ю ночь, значит, прячут ее от Нави».
«А зачем прятать от Нави свадьбу?»
«Понятия не имею. А только если Глашка это делает, то верно понимает, зачем».
«Она ведь необычная женщина, так?»
— прямо спросила Полина.
«И вовсе не знахарка?»
Бабка посмотрела на нее искоса, ничего не сказала. Тогда Полина продолжила.
«Я видела ее могилу на кладбище». «Это ведь ее могила, да? Она сама Навья».
«Навья, да не Навья», — покачала головой старуха. «Навьи сами встают, нету им покоя после смерти. А Глашка упокоилась. Хоть и ведьмой была, а упокоилась. Знала способ. Да только через 7 лет после смерти подняли ее».
«Кто?»
— ахнула Полина.
«Понятия не имею. Зачем? Тоже не спрашивай, не знаю. Может, вот как раз для этой свадьбы и подняли».
Мужики принесли доски для очередного стола, и старуха, воспользовавшись моментом, отошла от Полины. Больше им поговорить не удалось. Зато вечером Полина все рассказала девчонкам. Рассказывала рыжий, но так, чтобы Мира тоже слышала.
«Странно все это», —
потерла подбородок Лика. «Мало того, что бабки, зачем-то надо нас всех переженить, так еще и свадьбу необходимо спрятать от Навий».
«И именно для этого ее подняли после смерти», — кивнула Полина. «Вопрос, кто?»
«Тот самый мужик, которого мы все периодически видим».
«Мы не просто его видим», — поправила ее Мира.
Как Полина и рассчитывала, она действительно слышала разговор. Стояла чуть в сторонке, а теперь не выдержала, решила поучаствовать. К чести рыжей, та перед лицом настоящей опасности не стала продолжать бойкот. Молча повернулась к Мире, предлагая продолжить мысль. «Он за нами следит. И что-то мне подсказывает, что за парнями тоже. Как я вижу произошедшее?» Мира подошла ближе, села за стол, за которым сидели Полина с Ликой. В этом месте жила-была баба Глаша. Судя по тому, что я узнала, при жизни она была колдуньей, знахаркой, как ее здесь называли. И этот дар передавался по женской линии. Но у бабы Глаши не было детей. Она его никому не передала. Женщина, которая рассказывала мне это, считает, что потому ей и удалось упокоиться после смерти, не стать Навьей. Дескать, забрала с собой свой дар проклятый и искупила вину. Так вот, баба Глаша умерла и осталась лежать спокойно. Проходит 7 лет после ее смерти. В этой деревне практически одновременно рождаются дети. 6 или больше, не знаю. Их матери вскоре после родов умирают, а детей родственники развозят кто куда. И тут появляется таинственный незнакомец, которому удается воскресить или призвать, не знаю, как правильно, старую знахарку. Вопрос, зачем? И тут я согласна с женщиной, с которой общалась Полина. Ради этой свадьбы. Свадьбу нужно спрятать от Навий. Мы что-то значим для этого человека в плаще. У него есть на нас виды.
То есть мы, типа, избранные?» — нахмурилась Лика.
«Избранные или проклятые, не берусь судить», — криво усмехнулась Мира. «Но что-то ему от нас нужно. И я больше чем уверена, что Стёпа и Матвей поехали встречать третьего. Нас должно быть шестеро, три пары. Наверное, третий парень то ли опоздал, то ли черный плащ его не нашел сразу». Таким образом, планы немного изменились. Собирались ждать парней и вместе с Матвеем что-то решать. Стёпу решили не посвящать. Стёпе доверия не было, как бы не хотелось по линии обратного. Но Лика и Мира правы. Стёпа рос под крылом бабы Глаши. Кто знает, какие идеи она вложила ему в голову. Показательным был уже тот факт, что он отказался вывести их отсюда. Тем временем снова наступила ночь. Ночи теперь проходили спокойно. Нави, сыт и уставший, по дороге ходили медленно и размеренно. Не спеша ели то, что оставляли для них, и также не спеша уходили в усвояси. К их дому больше не подходили. Наверное, баба Глаша на самом деле заперла незваных гостей в доме на окраине леса. Единственное, что не давало Полине спокойно спать, это озеро. Она не сказала девчонкам, что увидела на его дне. Да и, положа руку на сердце, сама уже не была уверена в увиденном. Она нырнула в озеро, а затем пришла в себя на берегу. Лежала с букетом кувшинок в руках, разморенная жарким полуденным солнцем, и кто знает, не приснилось ли ей все, ведь как она могла не дышать столько времени? Да мало того, еще и петь под водой. Невозможно это. Даже если поверить в то, что в озере на самом деле живут русалки, то Полина точно не одна из них. Не умеет она так. Только вот оберег, сделанный Стёпой, куда-то подевался. Озеро манило ее, звало, тянуло к себе. Обещало букеты из кувшинок, прохладную воду, хороводы с русалками, песни под угасающей луной. Лежа в душной комнате, под тяжелым одеялом, Полина слышала песню. Чувствовала аромат холодной воды, белоснежных кувшинок. Душа ее рвалась на озеро, но она заставляла себя лежать. Там, за безопасными, заговоренными бабой Глашей стенами, бродили по дороге Навьи. И пусть уже сытые, но все равно опасные. Во внешнем мире опасно. Ей самой не справиться. Ей нужно, чтобы кто-то взял за руку и сказал, как правильно. Иначе она не умеет. Сама натворит дел, насовершает ошибок. Самой ей лучше лежать в постели и смотреть через мутное стекло на тонкий серп почти исчезнувшей луны. А следующим вечером, в конце пятого дня мертвой недели, накануне свадьбы, случилось то, что переполошило всех и заставило действовать быстрее, не дожидаясь парней. Солнце уже скрылось за лесом, бросив на землю последнюю горсть темно-красных красок. Возле домов появились глубокие тени, стремительно поползли из-под кустов и деревьев. Следовало как можно скорее закончить дела и разойтись по домам. Со стороны озера перестали доноситься удары молотков и разговоры женщин. Деревня потихоньку замирала. Лишь свежий запах кувшинок становился сильнее. В последнее время их аромат расползался по деревенским улицам вместе с туманом. Это заметили и Мира с Ликой. Полина подхватила корзину с очередными букетами, которые каждый день относила бабе Глаше, и поторопилась к ней. Отдаст цветы и тут же назад. Успеет до того, как окончательно стемнеет. Калитка бабы Глаши была не просто закрыта, а заперта на маленькую защелку с внутренней стороны. Это показалось странным. Баба Глаша никогда не запиралась, даже на ночь. Нави она не боялась, а соседи к ней и сами не сунутся с плохими намерениями. Полина просунула руку между деревяшками, отперла калитку и вошла внутрь. Из маленького кухонного окошка лился тусклый свет, будто внутри горела свеча или же вообще только печь. Но баба Глаша точно была дома. В желтоватом свете мелькали тени, говорившие, что дом обитаем. Полине стало неуютно. Неприятный холодок пробежал по спине, и она не стала входить в дом, как не стала и стучать. Появилась стойкая уверенность, что свое присутствие нужно сохранить в тайне. Она поставила корзину на скамейку у дома, на цыпочках прокралась к окошку и осторожно заглянула в дом. Баба Глаша была не одна, принимала гостя. Высокий седой мужчина, лет 60, сидел за столом, держал в руках чашку, периодически отхлебывая из нее. Широкополая шляпа лежала здесь же на столе, а баба Глаша стояла у печи, помешивая что-то в чугунке. О чем они говорили, Полина не слышала. Но ей было достаточно того, что старуха принимает у себя такого гостя. Значит, они не ошиблись. Черный плащ, как обозвала его Мира, действительно имеет ко всему какое-то отношение. Именно ему нужна эта свадьба. Баба Глаша лишь помощник. По крайней мере, едва ли у обычной деревенской знахарки есть деньги и связи найти и собрать здесь всех шестерых. А мужчина выглядит представительным, Полина понимала в таких вещах. У него наверняка хватает и связи, и денег. Черный плащ в очередной раз отхлебнул из чашки, а потом настороженно замер. Может быть, она смотрела чересчур пристально? Полина тоже застыла. Только пальцы, держащиеся за оконную раму, сжались чуть крепче. Через мгновение мужчина быстро повернул голову к окну. Полина присела, чувствуя, как забилось сердце. Заметил или нет? Звякнула входная дверь. Кто-то выходил на улицу. Значит, заметил. Может быть, не ее, но понял, что во дворе кто-то есть. Полина, пригнувшись как под обстрелом, скользнула тенью вдоль стены. Спряталась за углом дома, молясь только о том, чтобы неизвестный не решил проверить весь двор. Она ушла в обратную сторону от калитки, поскольку иначе пришлось бы пройти мимо входной двери. С этой стороны двора, быть может, и можно было как-то выбраться. Но в сгустившейся темноте она не видела, как это сделать, а заранее осмотреть двор на предмет выходов как-то не догадалась. Рядом росли пышные кусты сирени, но даже если попробовать спрятаться в них, можно привлечь к себе внимание шорохом. Полина стояла, прижавшись к стене, не жива, не мертва. Даже дышать старалась как можно тише. Она слышала, как мужчина, узнала его по шагам, прошелся по двору, наверное, заметил корзину с цветами на лавке. Подошел к краю дома, остановился. Вот сейчас, сейчас он заглянет за угол и увидит ее. Зачем только она надела светлое платье? Даже в темноте ночи его наверняка хорошо видно. Однако мужчина за угол заглядывать не стал. Постоял еще немного, а затем до Полины донеслись удаляющиеся шаги и хлопнула входная дверь. Она еще какое-то время стояла у стены, боясь пошевелиться. Что если он просто обманул ее? Сделал вид, что ушел, а сам стоит рядом, слышит ее дыхание, чувствует страх. И как только она выйдет из укрытия, схватит ее. Дальше фантазия не простиралась. Полина понятия не имела, что произойдет, когда она попадет в лапы мужчины, у которого была сотня шансов похитить ее, но едва ли это будет что-то хорошее. Все стихло. Не доносились ни чужие шаги, ни чужое дыхание. Уснули птицы на ветках сирени. Не было даже тончайшего дуновения ветерка, который принес бы с озера легкий аромат кувшинок. Природа готовилась ко сну, а значит и к появлению Нави. Нужно было срочно бежать домой, пока не столкнулась нос к носу с другой опасностью. Полина осторожно вышла из укрытия, убедилась, что двор пуст, и только после этого тенью скользнула к калитке, на всякий случай согнувшись в три погибели. Тихонько отодвинула щеколду, приоткрыла калитку лишь чуть-чуть, протиснулась в узкую щель и со всех ног бросилась к дому. Мира и Лика были там. Не вели дружеские беседы, но в доме больше не витало напряжение взаимных обид.
«Он там!»
— выпалила Полина, едва захлопнув за собой дверь.
«Черный плащ у бабы Глаши! Он приехал!»
Девчонки вскочили, не зная, что делать. «Но ведь мы давно знаем, что он здесь!» — чуть волнуясь, сказала Лика. «Мира видела его. Но он скрывался!» — возразила та. «А теперь, очевидно, прибыл официально». Рыжая кивнула, немного помолчала, а затем заявила.
«Надо сматываться. На рассвете. Вы как хотите, а я сваливаю. Как-нибудь выберусь из этого леса и без Стёпы. У нас с Полиной был план, вот к нему и вернемся.
«Все пойдем», — решила Мира. «Втроем у нас больше шансов. Помните же, Стёпа велел нам поменяться одеждой, чтобы обмануть Лешего. В случае чего так и сделаем». Полина согласно закивала. Девчонки приняли решение, и за нее в том числе. А значит, ее мир снова становился таким, каким и должен был.